Лариса Рейснер. Богиня революции. Она хотела стать поэтом, а стала музой. Хотела стать равной мужчинам, но неизменно была выше их, покоряя каждого, кто был рядом с нею. Она мечтала погибнуть под пулями, а умерла от глотка сырого молока. Казалось, она испытывала судьбу, сочиняя ее, словно газетный очерк, но ничье воображение не смогло бы придумать ничего подобного ее жизни. Жизни Ларисы Рейснер, женщины, покорившей революцию. Род Рейснеров вел свое происхождение из Лифляндии. По легенде, распространяемой самими Рейснерами, их предки были рейнские бароны. Михаил Андреевич Рейснер, профессор права, человек сильного характера и огромного ума, был женат на Екатерине Александровне, урожденной Хитрово. Это был старинный, знатный дворянский род. Тогдашний военный министр Сухомлинов приходился ей родственником. Судя по воспоминаниям, женщиной она была очень тяжелой, амбициозной, с неуравновешенным характером. У них было двое детей, старшая Лариса и Игорь, на 2 года младше сестры. Мать с детства прививала им сознание собственной необыкновенности, избранности, и дети, особенно Лариса, привыкли считать себя лучше, выше всех остальных. И, как это ни странно, окружающие были склонны соглашаться. Михаил Андреевич служил в разных университетах, и семья все время переезжала. Люблин. Именно здесь 1 мая 1895 года родилась Лариса. Томск, Париж. С 1905 года Петербург. Еще во время учебы в Европе, во Франции и Германии, Рейснер познакомился с русской политической эмиграцией. Он общался с Августом Бебелем и Карлом Либкнехтом, переписывался с Лениным. Впоследствии он сблизился с большевиками и даже оказывал им, как специалист по праву, некоторые услуги. Царивший в доме революционный дух заразил и Ларису, и Игоря. Все в семье были талантливы. Прекрасно осознавая это, они были горды. Гордость. Это было главное семейное качество Рейснеров. Как вспоминал Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, прекрасно знавший эту семью, гордость шла Рейснерам, как мушкетерам Александра Дюма плащ и шпага. Еще вспоминали, что всем Рейснерам была свойственна игра на публику, стремление выделиться, прославиться. И свойства, часто встречавшиеся среди тогдашней прогрессивной интеллигенции, любовь ко всему человечеству при полном пренебрежении каждым человеком в отдельности. Все остальные, кроме немногих избранных, были призваны лишь быть зрителями тех спектаклей, которые Рейснеры ставили на сцене жизни. Ведущей актрисой театра Рейснеров была, конечно же, Лариса. Рослая, стройная, обладающая яркой красотой, цепким умом и определенным талантом, она с детства привыкла блистать. Вадим Андреев так описывал Ларису. Ее темные волосы, закрученные раковинами на ушах, серо-зеленые огромные глаза, белые, прозрачные руки, особенно руки, легкие, белыми бабочками, взлетавшие к волосам. Когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту, как факел. Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий, статистика точно мной установленная, врывался в землю столбом и смотрел вслед. Лев Давидович Троцкий писал о ней. Внешность олимпийской богини, ее иронический ум сочетался с мужеством воина. Осип Мандельштам в посвященном Ларисе Мадригале сравнивал ее с зеленоглазой русалкой. А Николай Гумилев воспел ее ионический завиток. Окончив гимназию с золотой медалью, Лариса Райснер поступила в психоневрологический институт и одновременно стала посещать в качестве вольнослушательницы цикл лекций по истории политических учений в университете. У нее, как и у всей семьи, было два увлечения – политика и литература. Во время Первой мировой войны в 1914-1915 годах Лариса вместе с отцом издавали полуреволюционный полудекадентский журнал «Рудин», названный в честь героя Тургенева. В заявлении от редакции было сказано, что журнал призван клеймить бичом сатиры и памфлета все безобразие русской жизни, где бы оно ни находилось. Лариса не только писала для журнала стихи, статьи и очерки, но и делала основную организаторскую работу. Искала средства, договаривалась с типографией, закупала бумагу. Александр Блок называл журнал «грязным, но острым». «Рудин» просуществовал полтора года, его запретила цензура, но Лариса успела составить себе имя в тогдашних литературных кругах. Влившись в разношерстную декадентскую поэтическую кампанию, Лариса быстро заняла там видное место. Не стихами. Стихи ее были вторичными, перегруженными красивостями, тяжеловесными и пустыми. Острая на язык Зинаида Гиппиус припечатала. С претензиями. Слабо. Но необычайная яркость самой личности Ларисы покоряла каждого. Еще студенткой, одетая в строгий английский костюм с мужским галстуком, она привлекала к себе взгляды всех мужчин. Теперь же в фантастических декадентских нарядах с голубой помадой на губах Лариса сражала наповал. Но сама она долгое время оставалась холодна, пока в сентябре 1916 года не познакомилась со знаменитым поэтом Николаем Гумилевым. Это случилось в знаменитом артистическом кабаре «Привал комедиантов». Заметив Ларису, Гумилев сказал своим спутникам: «Очень красиво». А после ее выступления добавил: «Но бездарно». Ларисе все тут же рассказали. Она проплакала всю ночь, задетая уничижительным отзывом поэта, известного совершенной поэтической техникой и тонким критическим даром, но эта обида стала началом другого сильнейшего чувства — любви. Гумилев, откровенно некрасивый, тем не менее пользовался у женщин большим успехом. Он безошибочно выбирал женщин неординарных, красавиц, умниц, талантливых. Лариса, без сомнения, была именно такой. Она влюбилась со всей доступной ей страстью. И казалось, что чувство Гумилева к ней столь же сильно. Он называл ее Лери, она его Гафизом. Он писал ей: «Я не очень верю в переселение душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях вы всегда были похищаемой Еленой Спартанской, Анжеликой из неистового Роланда и так далее. Так мне хочется вас увести. Я написал вам сумасшедшее письмо. Это от того, что я вас люблю. Ваш Гафиз».